Второзаконие, урок 16, глава 12, заключение. На прошлом уроке мы закончили с разделом 12 главы книги Второзакония, в котором говорится, что Господь только что принял очень популярное решение. Израильтяне теперь могут есть столько мяса, сколько захотят. И это не обязательно должна быть ограниченная порция, оставшаяся от жертвоприношений, которые они приносят в скинии. Оно вступит в силу после их прихода в землю ханаанскую. Сегодня нам предстоит долгий урок, и мы не будем тратить время на то, чтобы снова перечитывать 12 главу книги Второзакония. Так что держите свои Библии открытыми и следите за мной. Начиная со стиха 15, мы получаем смягчение ограничений на забой и употребление в пищу животных. В пустыне домашние животные, овцы, козы, крупный рогатый скот и так далее, могли быть забиты только в скинии, в рамках официального жертвоприношения. Однако в то же время израильтянам разрешалось есть и убивать диких животных, но они не должны были предлагаться в качестве жертвоприношения. Конечно, дикие животные, которых они убивали, должны были соответствовать правилам ритуальной чистоты, только в этом случае их можно было есть. В настоящее время единственное реальное ограничение в употреблении мяса основано на способности человека вырастить животное или позволить себе купить его у пастуха. Трудно оценить, насколько это на самом деле увеличило доступность мяса для среднего израильтянина. На практике мясо обычно употреблялось простым гражданинам Израиля только в особых случаях, таких как обязательные жертвоприношения, 7 предписанных библейских праздников, праздник в честь особого гостя в своем доме, свадьбы и тому подобное, животные чаще использовались для получения экологически чистых продуктов. Молоко от коров и коз, которое можно было использовать для производства масла, сыра и других продуктов. Валы использовались в качестве тягловой силы для перемещения грузов, либо для вспахивания земли. От овец получали шерсть, которая использовалась для изготовления одежды постельных, принадлежностей, напольных ковриков и даже палаток, если кому-то посчастливилось иметь быка, корову или пару овец, последнее, что он сделал бы, это убил бы одно из животных, чтобы день или два поесть мясо. Так что, как правило, только зажиточные или более удачливые израильтяне, у которых были большие стада и отары, могли позволить себе мясо на довольно регулярной основе. Но одно главное ограничение на убой – и потребление мяса оставалось неизменным. Кровь животного нельзя было употреблять в пищу, ее нужно было утилизировать. Предписанный способ избавиться от нее состоял в том, чтобы вылить ее на землю. Давайте поговорим об этом новом предписании в целом. Во-первых, мы должны понять, что, хотя каждый из библейских праздников включал в себя пиршество и поедание мяса как корпоративное групповое мероприятие, на данный момент только во время 3 так называемых праздников паломничества. Мясо, съеденное во время праздника, должно было быть получено в результате жертвенного заклания в центральном святилище, в настоящее время в скинии, а позже в храме. Поэтому в остальные 4 праздника, которые праздновались на местах, к какому бы городу или деревне они ни принадлежали, забой мяса должен был производиться по правилам шехитат, хулин, так раввины называли забой неосвященных животных.
светский забой. Однако даже в обычном процессе забоя животное должно было быть убито как можно гуманнее, перерезав горло в месте расположения крупной артерии, чтобы потеря сознания и смерть наступили быстро.
Во-вторых, требуемое ритуальное состояние чистоты человека, желающего съесть мясо, больше не имело значения. Другими словами, раньше только человек, который был ритуально чист, мог принести жертву, и из этого следует, что только человеку, который был ритуально чист, было разрешено есть мясо животного, которое было принесено в жертву. Это была довольно серьезная директива. В конце концов, это означало, что только человек, который был ритуально чист, мог есть мясо, за исключением случаев, когда это мясо было из разрешенных видов диких животных, таких как перепела и олени. Согласно новым правилам, которые вступили в силу, как только Израиль вошел в Ханаан, больше не было требования, чтобы употребляемое в пищу мясо, говядина и баранина, было частью жертвоприношения. Ритуальное состояние чистоты для потребителя мяса больше не играло роли. Человек мог быть ритуально нечистым из-за цараат, кожного заболевания. Или женщина может быть нечистой из-за своего месячного цикла или потому, что только что родила. Или кто-то мог недавно соприкоснуться с мертвым телом. Обстоятельство, которое делало этого человека ритуально нечистым. И в отличие от предыдущих случаев, теперь они могли есть мясо. Единственное мясо, которое нечистому человеку было запрещено есть, это то, которое было взято от жертвы на медном алтаре. Третьим был критический вопрос о крови. Закон о том, чтобы не есть кровь, восходит ко временам Адама и Евы. Это один из семи так называемых законов Ноахида, которые, по словам раввинов и некоторых христианских конфессий, Бог предписал всем людям. Поэтому, когда происходит светский забой, то есть забой животных без жертвоприношения для употребления в пищу, кровь должна быть вылита на землю и не использоваться ни для каких целей. Это противоположно священному закланию животных для
жертвоприношения Господу, при котором часть крови должна быть выплеснута на алтарь, а остальная часть утилизирована.
Я думаю, это интересно. Причина, по которой кровь от светской бойни должна быть вылита на землю и никогда не употребляться в пищу и не использоваться для каких-либо целей, заключается в библейской аксиоме о том, что жизнь любого живого существа находится в крови. Именно эта аксиома, доведенная до логического завершения, является неотъемлемой частью причины того, что только кровь может быть приемлемой ценой для искупления грехов человечества. Поскольку жизнь находится в крови, обычный израильтянин не имеет никакого права или божественного разрешения использовать кровь каким-либо образом для чего-либо, поскольку священство было учреждено для проведения религиозных ритуалов от имени всего собрания Израиля, только члены одного колена, левиты, могли использовать кровь для каких бы то ни было целей, поэтому единственный выбор – вернуть жизнь, которая содержится в крови, в почву, по сути, возвращая ее Богу, когда он забивает животное для еды.
Однако в Скинии кровь приобретает иную характеристику, потому что там она используется в процессе искупления грехов Божьего народа. Таким образом, кровь, принесенного в жертву животного, часть ее, но не вся, выплескивается на медный алтарь. Причина пролития крови на алтарь лежит в основе понимания о том, как действует святость, к которой мы все должны в конечном итоге прийти. И она заключается в следующем. Святость может передаваться. Святость заразительна.
Мы рассмотрели таинственную и глубокую природу святости во время исследования книги Левит, но поскольку прошло уже много времени, то, конечно, мы уделим время для ее изучения. Первый принцип святости, который составляет ядро всех атрибутов святости, заключается в том, что только Бог по своей сути свят. И одна из причин, по которой это так, заключается в том, что все остальное, кроме Бога, является сотворенным. Абсолютно ничто другое в существовании, видимое или невидимое само по себе, не является святым. Господь провозглашает и дарует святость сотворенным им вещам, видимым и невидимым, так, как он считает нужным. И даже тогда это соответствует его непреложным законам и принципам. Медный жертвенник для жертвоприношений был объявлен Господом святым, как и все другие инструменты и предметы обстановки, которые были частью скинии, потому что они должны были использоваться в непосредственной близости от него. Святость настолько сильна и важна, что ее необходимо тщательно охранять, потому что контакт между святым и обычным может привести к непреднамеренной передаче святости от святого предмета к обычному предмету. Обычная вещь или человек не являются нечистыми, это просто указывает на то, что они не были божественно наделены святостью, не были выделены, освящены для Бога, хотя, если бы Бог решил сделать это, человек или вещь могли быть объявлены святыми. Поэтому мы обнаруживаем, что в процессе установления святости Иеговы в этом мире он объявил, что люди должны быть разделены на две общие, но разные группы. Те, кто свят, и те, кто не свят. Народ, который он выбрал для себя как отдельный, Израиль, он объявил святым, следовательно, все остальные люди на планете Земля являются обычными, не ритуально нечистыми, а просто не святыми. Таким образом, обычно существует четыре духовных состояния, которые может принять человек или любое сотворенное существо – святое, обычное, чистое и нечистое. Ортодоксальный иудаизм, я считаю, допустил здесь печальную ошибку, стремясь свести людей только к трем возможным духовным состояниям – святому, чистому и нечистому, исключая ритуально-нейтральную, обычную категорию. Иудаизм подразумевает, что все люди, которые не являются евреями, то есть язычниками, по своей сути нечисты, а не обычны. Таким образом, поскольку евреи правильно понимают, что нечистота может передаваться, предполагается, что не еврей автоматически навлекает нечистоту на любого еврея, который контактирует с ним или, возможно, даже просто присутствует в доме нееврея. Позвольте мне пояснить, что вера в это имеет разные степени проявления среди современного еврейского народа. Я видел, как некоторые из самых строгих ортодоксов переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с неевреями, но все же некоторые из самых религиозных пожимали мне руку и даже ели у меня дома. Однако то, что ритуально нечисто, действительно может передать свою нечистоту чему-то святому. Это означает, что святыня или человек оскверняются и должны быть очищены, чтобы удалить загрязнение, осквернение. Вот почему Бог требует, чтобы святыни тщательно охранялись. Потому что святость никогда не должна оскверняться соприкосновением с нечистым, а обычным людям никогда не должно быть позволено наследовать святость, просто соприкасаясь со святым. Единственное выдающееся исключение из этого правила состоит в том, что если Бог предписывает обычному человеку или предмету обрести святость, то это санкционировано Богом, и это должно произойти. Вы следите за мыслью. Позвольте мне заметить, что то, что я вам говорю, это не мои домыслы. Ненадуманная доктрина или мнение – это взято прямо из Торы, Слова Божьего. Сегодня большинство христиан, которые могли бы возразить против моего учения по этому вопросу, сделали бы это, потому что они либо ничего не знают об этом, либо их церковное руководство находит это неприятным и поэтому аннулировало это. Пожалуйста, поймите, что это реальность святости, обыденности и нечистоты также реальна, на самом деле более реальна, чем стены, которые нас окружают, и крыша над нашими головами. Принципы Торы о святости и нечистоте – это не теория или фантазия. Именно так действует святость, но в Новом Завете нет инструкции о деталях святости. Поэтому церковь вряд ли вообще что-либо знает о святости или нечистоте. Вот важный принцип, который следует помнить. Животные, приносимые в жертву на медном алтаре, не обладают присущей им святостью. Животные, которые не допускаются для жертвоприношения или употребления в пищу, кролики, свиньи, не имеют врожденной нечистоты. Одно животное объявляется ритуально чистым, а другое нет. Просто по Божьему выбору, по причинам, которые таинственны, и мы не до конца их понимаем. Некоторые ученые постулируют, что мясо отдельных животных полезнее, чем мясо других животных. Или что функция конкретного животного в природе более назидательна, чем у другого. И именно это имел в виду Бог, когда классифицировал чистое и нечистое. Со временем все попытки классифицировать животных этими человеческими рационально-логическими способами ни к чему не привели, потому что мы найдем серьезные исключения или примеры, которые просто к ним не подходят. Следовательно, статус чистоты и искупительные качества крови животного не имеют ничего общего ни с какими врожденными физическими характеристиками, ни с какими-либо магическими вещами, происходящими внутри выбранного жертвенного животного. Скорее, искупительное качество крови возникает, когда святость передается крови этого животного посредством ее соприкосновения с уже освященным медным алтарем. Это важно, поэтому слушайте меня внимательно. Единственный способ, которым кровь жертвенного животного приобретает искупительные свойства – это соприкосновение с медным алтарем, потому что святость алтаря заражает кровь своей святостью. Вот почему священники собирают, по крайней мере, часть крови каждого принесенного в жертву животного в ведро. Потому что ее нужно разбрызгать по сторонам алтаря. Алтарь, будучи сам по себе святым, передает свою святость крови животного, делая эту кровь действенной для искупления. Это главная причина того, что без медного жертвенника у еврейского народа, изгнанного с их земли, не было способа искупить вину. Не было никакого смысла убивать животное в качестве жертвоприношения и использовать какой-нибудь другой алтарь, который они построили там, где сейчас жили, потому что этот алтарь не был святым и поэтому не мог заразить кровь животного святостью. Это главная причина того, что когда евреи были в Вавилоне, они обратились к другим средствам, порожденным их собственными мыслями, чтобы попытаться искупить вину. И наоборот, кровь животного, которая только пролита на землю, не имеет искупительного качества, она не была пропитана святостью, потому что она не соприкасалась ни с каким святым предметом, а именно с медным алтарем. Поскольку нет никакой святой или искупительной цели в том, чтобы просто зарезать животное, чтобы иметь мясо для еды, как сейчас разрешено, вся кровь должна быть вылита на землю, поскольку она бесполезна для единственной духовной цели, для которой, по мнению Бога, она предназначена – искупление грехов.
Хорошо. Теперь, когда вы являетесь экспертами по библейской святости, позвольте мне показать вам кое-что еще более интересное. Мы только что установили, что жизнь находится в крови, бесспорное христианское учение, и поскольку вся жизнь принадлежит Богу, то Он решает, что с ней делать. И одна вещь, которая, по словам Господа, никогда и ни при каких обстоятельствах не должна происходить, ни для израильтянина, ни для язычника, ни для любого человека, включая верующих в Мессию Иешуа, это употребление крови в пищу.
Кровь особенная на духовном уровне. Кровь божественно отделена. Мы хорошо знаем, что на физическом уровне любое живое существо, которое потеряло слишком много крови, умирает, жизнь, содержащаяся в крови, вытекает из существа. Бог решил наделить кровь уникальным духовным качеством, которое можно использовать только так, как Он считает нужным, с целью искупления. Израильтянам не разрешалось есть или пить даже то, что символически представляло кровь. Пожалуйста, обратите на это внимание. Я часто слышал, как христиане говорят, что вино, используемое в еврейских ритуальных церемониях, символизирует кровь, и это абсолютная неправда. Это миф, возникший из-за распространенной библейской фразы, которая в конечном итоге была усвоена языческим миром, в которой виноградный сок или виноградное вино назывались кровью винограда. С библейской точки зрения вино символизирует добро и радость. Изобилие вина символизирует процветание. Предложение вина гостю в своем доме представлялось духом гостеприимства, шалом и доброй воли. Но вино не символизировало кровь. Ни один наблюдательный еврей никогда бы не подумал пить вино, если бы. Оно символизировало то, что вы никогда не должны были предполагать, что будете пить кровь.
Некоторые из вас, возможно, понимают, к чему я клоню. Через 1300 лет после Моисея и закона горы Синай появился некто, который наставил свою паству дисциплинированно пить вино как символ его крови и делать это как величайшее памятное воспоминание о нем. Его зовут Иешуа, произошло это на Пасху. И церковь превратила эту церемонию в отдельное таинство, называемое причастием.
Давайте вспомним фактическое указание в Новом Завете пить вино как символ крови Мессии, которое я вам читал, 1 Коринфянам,
11:25. И также чашу после трапезы, говоря, эта чаша – новый договор, скрепляемый моей кровью. Всякий раз, когда вы будете пить ее, делайте это в память обо мне.
Иисус наставлял своих учеников символически пить кровь, его кровь. Почему? Потому что, как уже было установлено, физическая жизнь находится в физической крови, а вечная жизнь, бесконечная духовная жизнь находится в крови Мессии. Выпивая вино, символизирующее его кровь, мы признаем, что искупительное качество его крови – это единственное, что дает человеку такую же вечную жизнь, как и у него. Поймите, что это вино, выпитое во имя Мессии, полностью символично ваша причастная чаша с виноградным вином волшебным образом не превращается в кровь. Хотя католическая церковь утверждает, что это так. Это повеление Христа сделать вино символом его крови и таким образом пить его уникально во всей Библии. Впервые в истории человечества употребление чего-то, что даже символизировало кровь, было разрешено и поощрялось Богом. И мы с вами можем только представить себе пораженных и, вероятно, обеспокоенных и скептически настроенных, если не откровенно испытывающих отвращение, 12 учеников, сидящих за столом на Песах, как велел им Иисус. Все, чему когда-либо учили этих еврейских мужчин, все известные им культурные и религиозные принципы, говорили им не делать этого. Можете ли вы представить, что, должно быть, подумали местные евреи, которые услышали, что эти ученики сына того плотника сделали за пасхальным столом, когда узнали о том, что они пьют вино как символ человеческой крови, для них это было отступничеством на почти невообразимом уровне.
Помогает ли это вам понять, почему религиозный еврей испытывает полное отвращение к христианской традиции причащения? Для них это сочетание каннибализма, идолопоклонства и нарушение универсального закона, запрещающего употреблять кровь. Так что помните об этом, когда разговариваете с евреями и об их чувствительности в этом вопросе. Некоторое время спустя, на самом деле через несколько лет, после этого ошеломляющего, если не сказать отталкивающего, наставления Иешуа, Павел долго и упорно думал о том, в чем смысл всего этого. Он сделал вывод, что Иисус не давал человеку разрешения пить кровь. Его слова вовсе не означали, что теперь человек всегда может пить вино как символическую кровь во время различных религиозных церемоний. Наоборот, единственный допустимый вариант, когда человек мог выпить что-то символизирующее кровь, это крошечная чашечка вина, которая верующий в Мессию пил в торжественном и искреннем воспоминании о его искупительном деянии. Если человек делал это по какой-либо другой причине, почитая любого другого человека или с какой-либо другой целью, кроме как вспомнить Мессию Иисуса и таким образом объявить о своем союзе с Ним и вечной жизни в Нем, тогда мы возвращаемся к исходной точке. Этот человек нарушал Божью заповедь никогда не пить крови. Павел сформулировал это следующим образом. Первое послание к Коринфянам 11:27. Так, всякий, кто ест хлеб Господа или пьет чашу Господа недостойно, будет виновен в осквернении тела и крови Господа. Человек, пьющий вино недостойным образом, является неверующим. Из более поздних отрывков следует, что если ученик Иешуа взбунтовался до такой степени, что сильно отдалился от Бога, то этот человек также попадает в категорию недостойных. Если мы не в союзе со Христом, мы недостойны и не имеем права участвовать в этом единственном исключении из правила не пить кровь, даже символически. Мы будем грешить на самом, возможно, высоком уровне, и Бог объявит нас виновными за то, что мы делаем это. Но обратите внимание, что во времена Моисея действует тот же самый божественный принцип, что и сейчас. В вине нет ничего святого по своей сути. Дело в том, что Господь провозглашает его символом святости и дарования вечной жизни, когда мы пьем его в честь жертвы нашего Спасителя. В вине, выпитом в честь Иешуа. Нет ничего волшебного, это имеет смысл только для тех, кто уже искуплен, потому что Бог просто заявляет об этом. Теперь позвольте мне еще больше углубиться в эту тему. Бог запретил Адаму и Еве вкушать плоды древа жизни, которое росло в Эдемском саду. Почему? Потому что если бы они действительно ели с этого дерева, они получили бы вечную жизнь. Что было бы плохого в том, что они получили бы вечную жизнь? Очевидно же, что Бог хочет, чтобы люди имели вечную жизнь с Ним. На самом деле Он сделал все возможное, чтобы люди могли иметь вечную жизнь с Ним. Проблема в том, что Адам и Ева не были искуплены. Сначала Бог установил принцип искупления не с помощью Моисея и священства, а с помощью Адама и Евы. Вечная жизнь – это то, чего Господь хочет для человечества, но она всегда будет доступна только тем, кто искуплен в соответствии с определением Господа и методом искупления. Итак, точно так же, как Павел объяснил, что недостойные не могут пить из чаши причастия, эта идея восходит к древу жизни, потому что Иисус – это духовное древо жизни. Мессия – это древо жизни. Иешуа – наш Мессия, единственное средство для получения вечной жизни. Поэтому ни одному человеку не разрешается вкушать от этого нового древа жизни Иешуа или пить его кровь как символ в пасхальном вине, если этот человек сначала не искуплен. Вкушение плода древа жизни символизировало то же самое, что и питье вина, которое символизирует завет в крови Христа.
Когда мы приняли Христа, мы вкусили плод с древа жизни, сделали то, чего не смогли сделать отец и мать всего человечества. Непостижимые глубины разума и предусмотрительности Господа ошеломляют, не так ли?
Стихи 20-25 главы 12 содержат некоторые подробности о светском забое животных для употребления в пищу, большинство из которых мы рассмотрели. Стих 21, однако, кажется, добавляет предостережение к забою и поеданию животных в пищу, что это относится к тем, кто живет слишком далеко от центрального святилища. Это наставление было истолковано еврейскими учеными по-разному, но обычно понимается как означающее, что любое место за пределами двора храма или скинии было слишком далеко. По сути, они говорят, смысл в том, что если кто-то находился за пределами священной территории, то к нему был применим этот новый закон, касающийся употребления мяса.
Есей Кумрана, написавший так называемый храмовый свиток, найденный среди свитков Мертвого моря, определили слишком далеко, как 3 дня пути. Это был логичный и практичный выбор, потому что от Кумрана до Иерусалима было чуть больше 3 дней пути. Таким образом, этим постановлением они освобождали себя от требования посещать храм и передавать своих животных священству, которое они считали
коррумпированным и незаконным. Другие раввины сказали, что это действительно больше связано с поездками в Скинию, как того требуют 3 праздника паломничества, так что некоторые евреи, которые были слишком далеко в диаспоре, не были обязаны забивать своих пасхальных ягнят в присутствии священников.
В стихе 25-м говорится о том, что постоянная цель Божьих законов и ритуалов, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя. То есть, несмотря на то, чему христиан обычно учили на протяжении веков, ключом к победоносной христианской жизни, что все будет хорошо для верующего, является полное послушание правилам и постановлениям, установленным Господом. Молитва – часть этого. Но это не ключ посещения церкви или синагоги, часть этого, но это не ключ. Регулярное пожертвование в надежде на то, что Бог вознаградит вас большим богатством, это не ключ. Послушание Божьим заповедям – это ключ к шалому, божественно созданному благополучию.
Инструкции, которые мы только что получили, представляют собой общие правила о том, как проводить светский забой животных для употребления в пищу. Далее перечислены общие правила священного забоя животных для жертвоприношений. И подчеркивается, что эти приношения по обету и добровольные приношения должны быть принесены в центральном святилище, Скинии, и не должны предлагаться ни в каком другом месте. Бог говорит нам, что там, где вопрос употребления мяса был смягчен из чистой практичности, когда дело доходит до вопросов святости, никакое смягчение стандартов невозможно. Вот где становится важным понять все существенные различия между различными видами жертвоприношений. Обет и добровольные подношения, связанные со священным ритуалом, были результатом собственных решений и выбора верующего. Обет и.
Добровольные пожертвования оставались на усмотрение отдельных лиц. Израильтяне не были обязаны давать обеты или давать сверхтребуемые десятины первых плодов и праздничных жертвоприношений. Жертвоприношения по обету и по доброй воле были чисто добровольными, и закон отдавал большую часть мяса от этих видов священных.
Жертвоприношений верующим и священнослужителям для употребления в пищу. Поэтому, чтобы никто не подумал, что раз это были добровольные приношения Господу, то им не нужно приносить их в Скинию, чтобы принести их там в жертву, разъясняется, что такого не должно произойти.
Кроме того, одна из причин, по которой эти добровольные пожертвования не должны совершаться за пределами Скинии, восходит к пониманию крови и святости. Кровь священного приношения в тот момент, когда первая ее капля проливается на медный жертвенник, мгновенно становится освященной, а кровь, которая не освящена, годится только для пролития на землю. Поэтому Господь не хочет, чтобы кто-то думал, что он может выполнять священный ритуал, например, обет или добровольное жертвоприношение, на своих собственных условиях, или делать это так, как он предпочитает, в том месте, которое он предпочитает, обычные соображения удобства и думать, что это имеет какую-либо духовную ценность вообще. Начиная со стиха 29, круг замыкается. Господь начал эту главу с предостережения не поклоняться ему в тех же местах или теми способами, что и Хананеи. И здесь еще раз подчеркивается важность поклонения только в Божьем святилище, которое должно располагаться только там, где Бог велит, потому что поступать иначе значит поклоняться ему, как язычники поклоняются своим богам.
В стихе 30 к этому добавляется интересное наставление. Евреям не следует интересоваться тем, как другие народы поклоняются своим богам. То есть они не должны даже из любопытства узнавать о культах Ваала или посещать церемонии поклонения хананеев. Даже если их цель не состоит в том, чтобы всерьез рассматривать возможность принятия их верований. Это противоречит нашему современному менталитету, который считает, что мы должны пойти и узнать все о других религиях, чтобы мы могли разумно говорить о них, что мы обязаны знать о них, чтобы случайно не очернить их или не показаться нетерпимыми к религии, которая, как может показаться, имеет достойные ценности.
Хотя я уважаю разные взгляды на этот вопрос, позвольте мне сказать всего пару слов по этому поводу. Первое – это не то же самое, что изучение различных христианских конфессий или даже изучение иудаизма, потому что оба основаны на поклонении Иегове и оба основаны на основании Священного Писания. Второе – забота заключается не в том, чтобы держать народ Божий в неведении, а в том, что многие ложные религии могут быть очень заманчивыми, потому что они апеллируют к нашим естественным злым наклонностям. Как сказано в стихе 30 многих переводов, «Берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им». И мы, конечно, не должны делать то, что принято делать в других системах верований. И мы не должны добавлять какой-либо элемент их поклонения к разрешенным методам, которые Господь показал нам в своем слове. Хорошо отражают этот момент слово «попал в сеть, последуя им». Смысл этой фразы – быть пойманным в ловушку, а затем не иметь возможности выпутаться. Один из примеров, который сейчас также распространен, как и тогда, это вступление в брак с представителем другой религии. Сегодня мы все чаще видим, как западные женщины выходят замуж за мусульманских мужчин и обнаруживают, что они действительно в ловушке. Часто жену просят поехать и встретиться с семьей в какую-нибудь арабскую страну, и законы этой страны превращают женщину в фактическую рабыню. В результате чего ей не разрешается возвращаться домой в немусульманскую страну, если муж решит остаться. Или же, если у пары есть дети, женщине дается разрешение на выезд, но дети должны оставаться со своим отцом. Конечно, женщина, вероятно, никогда не предполагала такого, когда встречалась с этим милым мужчиной, и даже когда выходила за него замуж, не обращая особого внимания на его исламские убеждения. Но игнорируя Божьи законы об этом, она была обманута и поймана в ловушку. Ценой за освобождение, вероятно, будут ее дети или ее жизнь. То же самое было и с израильтянами. Это был не просто вопрос нарушения этого закона и того, что у израильтян будет не все хорошо. то есть потеря Божьих благословений при смешивании поклонения Иегове с поклонением каким-то ханаанским богам или богиням. Дело было в том, что зачастую также терялась еврейская идентичность. Вы попадете в ловушку и, возможно, невольно окажетесь ассимилированными в языческую культуру. Это совсем не надумано. Едва Израиль вступил в Ханаан, как они начали исследовать религии соседей, их женщины выходили замуж в языческие племена, или, что наиболее типично, они добавляли немного местной языческой системы верований в свое поклонение Богу, чтобы проявить терпимость и дружелюбие.
Я уверен, что среди присутствующих есть мужья и жены, чьи супруги не обязательно принадлежат к языческой религии. Скорее, они просто не поклоняются Богу Израиля. Часто это может создать огромный стресс в семье. И тех, кто действительно верит, можно легко заманить в более светский образ жизни, потому что они чувствуют, что у них мало выбора, если они хотят мира в семье. Эта глава заканчивается тем, что Господь недвусмысленно говорит, что Он считает эти ложные практики поклонения отвратительными, и что многие из этих ложных религий предполагают принесение своих собственных детей в человеческие жертвы своим богам. Позвольте мне кратко поговорить о теме жертвоприношения детей, потому что она довольно часто упоминается в Священном Писании. Жертвоприношение детей было хорошо известно за пределами библейских историй. О нем писали классические авторы. Обычно ребенка приносили в жертву Богу. Если эта семья хотела получить от этого Бога что-то очень ценное или в обмен на защиту их от какого-нибудь великого бедствия, поражение в битве или даже от эпидемии. Существует множество археологических свидетельств, подтверждающих довольно распространенную практику детских жертвоприношений, поскольку в местах, где располагались языческие алтари, были найдены сотни урн, содержащих полностью обугленные кости очень маленьких детей. Был обнаружен информативный рельеф египетского происхождения, повествующий о нападении Египта на ханаанские города-крепости около 1200 года до нашей эры, и на нем изображены люди внутри этих стен, хананеи, проводящие религиозную церемонию, молящиеся небесам и сбрасывающие тела мертвых детей через стены. Другими словами, дети уже были принесены в жертву, поэтому перебрасывание их через стену было частью указания на цель этих жертвоприношений. Почему в жертву приносили детей, а не взрослых? Потому что основополагающая вера язычников заключалась в том, что если они хотели получить от богов что-то очень ценное или важное, им нужно было предложить то, что для них дороже всего, чтобы заслужить благосклонность богов. И большинство обществ ценили своих детей превыше всего остального. Поэтому мы никогда не должны думать, что представители религии, в которых убивали своих сыновей и дочерей в угоду своим богам, делали это потому, что у них было много детей, или они не любили их, или не заботились о них, или что для них было выгодно уменьшить количество детей в их большой семье. Итак, каким бы отвратительным это ни было для Иеговы, и как бы ясно он не разъяснял Израилю запрет, и как бы серьезно евреи в целом не относились к этому повелению, они не были полностью против того, чтобы самим участвовать в этом. В одном из предыдущих уроков я рассказал вам печальную историю
о том, как Ефай дал обет принести во всесожжение то, что увидит первым дома, когда он вернется с решающей битвы, если Господь приведет Ефая к победе. Что ж, Ефай одержал победу, о которой молился, и когда он вернулся домой, его единственное дитя, дочь, выбежала ему навстречу. Он выполнил свою клятву.
Жертвоприношение ребенка определенно не было его намерением. Не так ли? Девушка, вероятно, была подростком. Все это стало для него ужасным сюрпризом. На Ближнем Востоке, вплоть до наших дней, в более примитивных регионах, сельскохозяйственные животные живут в доме вместе с людьми. В библейские времена, вплоть до дней Иисуса включительно, это тоже было нормой, и люди не придавали этому значения. Конечно, Ефай ожидал, что одно из его любимых животных наугад выскочит из его дома, когда он вернется домой с победой в руках. Несмотря на то, что он был ужасно расстроен, этим он все же пошел дальше. Убил свою дочь и сжег ее на алтаре, делая все это во имя Господа. Несмотря на его намерение просто выполнить очень опрометчивый обет и не согрешить, отступив, он совершил человеческое жертвоприношение. Его логика была настолько извращена, что он решил, что делает доброе дело, угодное Иегове. Мы знаем, что даже во времена Иисуса в глубоком ущелье, окружавшем южный и восточный угол святого города, долину Хинном, совершались жертвоприношения детей. Оно же использовалось и как свалка отходов, и как место, где воздвигались алтари Молоху и приносились в жертву дети. Предположительно, конечно, не евреями, а язычниками. Вот в чем дело. Ученые всегда признавали, что целью последнего стиха главы 12 был не запрет на жертвоприношение детей. Скорее, просто был приведен, возможно, самый экстремальный пример того, что может произойти, если Израиль начнет перенимать обычаи своих соседей, язычников, поскольку они чтят своих ложных богов. Идея состоит в том, что даже просто обывательский интерес к самому мирному или, казалось бы, безобидному аспекту языческой религии хананеев будет для некоторых евреев непреодолимым, и в конечном итоге они совершат худшие из возможных злодеяний и даже сделают это во имя Иеговы. Поэтому они должны избегать этих религий всем своим существом, независимо от того, оскорбляет ли это, злит или просто осложняет отношения с хананеями. Позвольте мне закончить сегодняшний урок этой мыслью. Церковь сводит все, чего Господь ожидает от нас, к слову, любовь. Поэтому у нас есть различные конфессии, одобряющие гомосексуальность, однополые браки, аборты и многоженство. В то же время она хочет запретить казнь убийц, простить сексуальные преступления против детей и объявить, что любой Бог, которому поклоняются, на самом деле это Иисус. Почему? Потому что предполагаемый закон любви фактически аннулирует все другие заповеди Господа. Мы не можем быть против гомосексуальности, потому что это не любовь. Мы не можем стоять на пути двух мужчин, вступающих в брак друг с другом, потому что они любят друг друга, и, конечно же, Бог любит любовь. Мы не можем казнить убийцу, потому что мы должны любить его. И ни один любящий Бог никогда не заберет человеческую жизнь в качестве возмездия. И мы не можем стоять на стороне Израиля и обязательно против его врага, палестинцев, потому что это несправедливо и, следовательно, не является любовью. Как могла церковь так далеко отклониться от намеченного пути? Как могли в головы верующих прийти такие странные мысли? Как и в случае с Иефаем, слишком сильно христианство смешало пути греческой философии, интеллектуализма и различных культурных традиций с путями Господа в надежде поладить с миром. И по мере того, как общество и церковь все больше принимают все это, мы все просто цепенеем от них, и они становятся новой нормой, поэтому мы убеждаем себя, что эти вещи должны быть хорошими, потому что они кажутся нам такими удобными. Поступая иначе, мы бы разошлись во мнении со многими нашими друзьями, некоторыми членами нашей семьи и, конечно, иногда с нашей собственной церковью или синагогой. В конце концов, кто хочет, чтобы его называли принадлежащим к секте или еретиком, или фундаменталистом, нетерпимым, неразумным ненавистником?
Что ж, это выбор, который Иегова предлагает Израилю. Повинуйтесь каждому моему приказу, независимо от социальных последствий, чтобы я мог благословить вас, или совершайте идолопоклонство, приняв некоторые мирские обычаи, и таким образом извратив истинное поклонение истинному Богу, чтобы смешаться со своими соседями и иметь некое подобие мира.
На следующем уроке мы приступим к изучению главы 13.